Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы молитвенно воспомянем очередную годовщину кончины Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Обращаясь к нашим архивам шестилетней давности, мы предложим вашему вниманию слово архиепископа Берлинского и Германского Марка Русской Православной Церкви за границей, владыки Илариона Алфеева, в ту пору епископа Венского и Австрийского, ныне председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, а также епископа Марка Головкова, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Хорошове, в память почившего первосвятителя Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Алексея II. Также в этой программе прозвучат фрагменты архивных записей воспоминаний Святейшего Патриарха Алексея о своем детстве, родителях и выдающихся личностях, с которыми он встречался в жизни. Затем в нашем эфире программа «Редакционный комментарий». Председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев комментирует вчерашнее обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Во второй половине часа вас ждет очередная передача из цикла «Богомолье». Автор цикла, журналист Елена Александровна Смирнова, продолжает знакомить вас со святынями Кадашовской слободы. Дорогие братья и сестры, 5 декабря 2008 года отошел ко Господу святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Просматривая архивы наших эфиров за прошлые годы, мы предлагаем вам сегодня вспомнить этот скорбный для Русской Православной Церкви день 5 декабря, 2008 года, когда мы впервые услышали это печальное известие о кончине святейшего патриарха, и еще раз послушать голос самого почившего первосвятителя, а также слова в память о нем преосвященных иерархов Русской Православной Церкви. Предлагаем вам послушать запись слова архиепископа Берлинского и Германского Марка Русской Православной Церкви за границей.
Ну, мы, конечно, не могли предвидеть, что это будет вообще его последняя воскресная служба. Для нас было большое счастье, что святейший согласился служить в нашем соборе после того, как он здесь прошел лечение в Мюнхене. И служба прошла очень спокойно, мирно. Святейший поразил меня особенно своим тактом, своей осторожностью. Он многократно говорил о том, что он опасается где-то сделать какой-то шаг, который мог бы смущать наших священнослужителей, потому что это была первая служба, которую он провел. Первая литургия, которую он провел в храме зарубежной церкви. И так как характерно для него, конечно, была именно вот эта осторожность, и чем, конечно, и также связано его миротворчество. Он всегда старался посредничать между людьми так, чтобы всякие дрязги и поры прекращались. Это, я думаю, была очень сильная сторона в его характере, в его поведении за те годы, которые я его знал. И это мы видели также и во время этой службы, и после нее. Во всем он старался устраивать службу именно так, как у нас принято, чтобы не было никаких смущений.
Поздравляю всех, кто причастился святых Христовых тайн, с принятием святых Христовых тайн. И желаю, чтобы Рождественский пост для всех нас был временем духовного возрастания, временем проверки своего жизненного пути для того, чтобы достойно подготовиться к празднику Рождества Христова. Спасибо архипастырям, священнослужителям, вас всем, дорогие братья и сестры, за общую молитву.
А сейчас вы услышите памятное слово владыки Илариона Алфеева, в ту пору епископа Венского и Австрийского.
5 декабря утром, около 10 часов утра по московскому времени, должен был состояться мой телефонный разговор со святейшим патриархом Алексием по поводу намечавшегося на 20 декабря его визита в Австрию. Так случилось, что в связи с подготовкой этого визита в течение последних дней земной жизни святейшего мне приходилось постоянно его беспокоить по тем или иным вопросам. Последний раз я его видел в Мюнхене, когда он совершал божественную литургию. После литургии он был усталый, но, как всегда, радостный и сказал, что вот у меня врачи нашли аритмию сердца, но к концу месяца я буду в форме. Так вот он буквально сказал, имея в виду, конечно, свой визит в Австрию. Так вот, 5 декабря я должен был звонить Святейшему, и когда я набрал его телефонный номер, а надо сказать, что у Святейшего был прямой телефонный номер, по которому он сам снимал трубку, то вместо него сняла трубку монахиня, которая мне сказала перезвонить через полчаса. Вот когда я перезвонил через полчаса, та же самая монахиня, когда я спросил, можно ли переговорить со Святейшим, сказала, Святейший умер, и заплакала. Это, конечно, невозможно описать вот потрясение. И совершенно, я думаю, что я никогда в жизни не получал такую внезапную и такую печальную новость. Конечно, мы готовились к визиту Святейшего, и, конечно, его здесь ждали и верующие, и надо сказать, что австрийское государство очень с большим уважением отнеслось к этому визиту. Была запланирована встреча президента со Святейшим. Крупнейшая австрийская телекомпания ОРФ сняла фильм о Русской Православной Церкви, и этот фильм будет показан в любом случае. И Святейший Патриарх незадолго до своей кончины встречался со съемочной группой этого фильма и дал большое интервью. Может быть, это одно из последних, если не самое последнее интервью Святейшего. Он говорил минут 40. И говорил с большой теплотой об Австрии, о Вене. Он сказал, что Вена – это первый город зарубежный, который он посетил, кажется, в 1961 году. То есть для него, конечно, это должна была быть значимая поездка. И я должен сказать, что на протяжении всех лет реставрации Свято-Николаевского собора, а он реставрировался 5 лет, Святейший проявлял постоянное внимание к этому проекту и всегда спрашивал о ходе работ. И по моей просьбе и по просьбе владыки Кирилла обращался к различным спонсорам. То есть, конечно, Святейший Патриарх был участником этого проекта. И, конечно, мы его здесь ждали с большой любовью. Я думаю, что для многих архиереев Русской Православной Церкви, особенно архиереев среднего и младшего поколения, кончина Святейшего Патриарха – это не просто смерть главы церкви, выдающегося церковного лидера, это и большая личная утрата. Потому что я думаю, что для многих из нас Святейший был лично очень дорог, и мы воспринимали его как отца. Я думаю, что около половины архиереев Русской Православной Церкви – это люди, рукоположенные Святейшим Патриархом. И для каждого из нас очень памятны дни, связанные с нашим рукоположением, день наречения и сам день хиротонии. И для меня особенно памятно, как Святейший Патриарх отнесся к этой хиротонии, потому что он просто с такой отеческой любовью и вниманием продумывал все детали рукоположения. Я помню, когда после заседания Священного Синода, на котором я был избран епископом, Святейший Патриарх пригласил меня к себе в кабинет и сказал, что давайте вот обсудим теперь детали вашей хиротонии. Вам нужно срочно сшить облачение. Сейчас я позвоню Пархаеву. Он тут же набрал номер Евгения Алексеевича и сказал, что завтра приедет к вам епископ Иларион. Вы должны его обмерить, сшить ему облачение. Затем он сказал, что посох вам подарю я, мантию подарю вам я. Митру вам подарит митрополит Кирилл. То есть буквально вот такие вот детали, казалось бы, о которых не должен думать патриарх. Он все вот эти детали с большой отеческой любовью продумывал. И, конечно, сам момент наречения, сам момент хиротонии – это такие совершенно незабываемые и памятные события, во многом именно благодаря личному участию Святейшего и тому, с каким он вниманием все это проводил, как он молился на литургии, как он молился на хиротонии. Мне пришлось неоднократно сослужить со Святейшим Патриархом, и меня всегда поражало, насколько величественно было его служение. Он предстоял перед престолом, как скала непоколебимая. Я вспоминаю рассказ Григория Богослова о том, как служил литургию Василий Великий, и как в храм вошел император, и когда он увидел вот это множество народа и стоящего перед престолом Василия Великого, то у него подкосились ноги, потому что он увидел какое-то необыкновенное величие церковного служения. И вот это все было в служении Святейшего Патриарха. И он наиболее полно раскрывался как личность, мне кажется, именно в своем служении, именно в том, как он предстоял перед престолом. Многое можно было бы сказать о Святейшем, много связано с ним личных воспоминаний. Тоже я помню, как он морально поддерживал меня в трудные для меня дни, когда в Сурожской епархии был кризис, куда я был назначен викарием, когда владыка Василий раскрутил там целую кампанию по дискредитации вообще русской церкви и московского патриархата, и мы знаем, чем кончилось это все. И вот Святейший все понимал с полуслова, ему ничего не надо было объяснять. Он знал, какая там ситуация, знал, какие настроения. Конечно, и в последующие годы тоже поддержка Святейшего была постоянной, она как-то чувствовалась, и это была личная поддержка. И вот я думаю, что для всех нас, для очень многих из нас, сейчас дни, когда мы, конечно, молимся о упокоении Святейшего, мы предаем его душу в руки Божии, но это и дни большой скорби, потому что мы потеряли отца, мы потеряли друга, мы потеряли человека, на которого мы равнялись, и, конечно, мы скорбим, но и молимся. Жизнь Святейшего была достойным примером. Святейший прожил достойную жизнь. Вся его жизнь была посвящена служению Церкви от юности с того дня, когда он стал священником, и почти 60 лет он простоял у престола Божия, 45 лет в сане епископа. Трудно представить более достойную жизнь. И, конечно, кончина его была именно такой, о которой мы молимся. Может быть, промыслительно, что Святейший не дожил до такого возраста, когда человек перестает слышать, перестает видеть, перестает понимать. Святейший ушел в расцвете сил, и он навсегда запомнится нам именно таким человеком, который еще в канун своей смерти, преодолевая немощи, совершил божественную литургию, совершил молебен, человеком, который не щадил себя, который отдавал все свои силы служению церкви, и я думаю, что каждый из нас должен брать с него пример. Вечная память новопредставленному святейшему патриарху Алексию.
И завершаем мы нашу памятную передачу словом епископа Егорьевского Марка, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Хорошове.
Кончина святейшего патриарха – это большая утрата для всех нас. Он был человеком, которого мы воспринимали как нашего общего отца, отца, который был любвеобилен, который всех нас любил, всем нам помогал, дал, как говорят, путевку в жизнь. Служа вместе с святейшим патриархом, поражались его терпению, его доброжелательности во время встреч с людьми, которые он проводил многократно, поражало удивительное радушие, удивительное гостеприимство. И вот это отношение святейшего к людям, порой к тем людям, которых он видел в первый раз, оно подкупало людей, оно их очаровывало и показывало им степень доброжелательности, степень христианской любви святейшего каждому человеку. Обращайте внимание на себя его жертвенное служение. Как-то однажды святейшего спросили, а как вы лечите и заботитесь о себе? Он сказал, служу. Как-то однажды после одной встречи я задержался, и святейший рассказал мне о том, как как-то врачи его не допускали до совершения богослужения, поскольку не было высокое давление. Но вот святейший все-таки настоял на своем и совершил божественную литургию. И когда измерили давление после литургии, то оказалось, что оно совершенно было нормальным. Святейший понимал, что здоровье не столько от человека, от врачебных усилий, сколько является даром Божиим, и старался максимально отдавать свои силы на служение Богу, на служение людям, принимая врачевание только от Бога. Многие люди желали ему многих лет жизни, и когда совершались какие-то богослужения праздничные, проводились какие-то праздничные торжества, люди желали ему многих лет жизни, но он часто, особенно в последние годы, говорил, спасибо за поздравления, за пожелания, но это нереально. И что было интересно, что он говорил эти слова без какой-то печали, без тоски, без сожаления, а с улыбкой, причем с улыбкой такой радостной, светлой, доброй. Вот таким добрым, мудрым, улыбающимся он и останется в сердцах многих и многих людей, которые воспринимали и воспринимают его как своего архипастыря, духовного отца нации, отца нашей православной церкви.
И уже не было прямых гонений, не расстреливали за веру, но вся церковная жизнь, она была под контролем. Даже были области или республики, где и проповеди должны были представлять представителям Совета по делам религии на местах уполномоченным для проверки, которые чиновники, которые чаще всего были атеистами, они проверяли, что священник может сказать и чего не может сказать. В 61-м году я стал епископом. Я столкнулся сразу же с желанием закрыть Пыхтинский Успенский женский монастырь в Эстонии. Единственный женский монастырь. И 36 православных, в основном эстонских приходов, которые, как чиновники говорили, нерентабельны. Но мне удалось отодвинуть закрытие этих приходов, а в начале уже 62 года я, будучи заместителем председателя отдела внешних церковных сношений, привез в Пютинский женский монастырь первую делегацию лютеранских пасторов из ГДР, которые потом в газете «Neue Zeit» написали восторженные отзывы о монастыре, и вопрос о закрытии отпал. Так что надо было правдами и неправдами сохранять то от закрытия, что хотели закрыть в то время. Пришлось столкнуться с горем людей, и масса священников, что у меня осталось в памяти, когда я вступил в должность управляющего делами, это огромное количество священнослужителей, которые были лишены регистрации гражданской властью и остались без места и без средств к существованию. И надо было их обустраивать, устраивать. Нужно было дать возможность им продолжать служение.
Сегодня, в годовщину кончины святейшего патриарха Алексея II, мы все вместе, дорогие наши слушатели, еще раз молитвенно воспомянем блаженно почившего первосвятителя нашей Церкви и помолимся о том, чтобы милосердный Господь упокоил его вместе с Ветли, вместе с Лачни, вместе покойне, отнюдь уже отбеже болезнь, печаль и воздыхание, и его молитвами помиловал всех нас. Вечная и блаженная память приснопоминаемому святейшему патриарху Алексию. В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM. Программа «Наш комментарий», которая продолжает сегодняшний эфир, посвящена обсуждению вчерашнего выступления президента России Владимира Путина в его ежегодном отчете Федеральному собранию. У нашего микрофона председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев.
Комментарий на послание президента Путина председателя Союза православных граждан Валентина Лебедева. Стратегия президента. Видится, многие не оставили без внимания тот факт, что ежегодное послание российского президента пришлось на праздник введения Богородицы во храм, что весьма символично и промыслительно. И сейчас мы действительно нуждаемся в том, чтобы ввести во храм всю Россию, ее народ. Духовная мобилизация страны насущно необходима для решения ее исторических задач. Понимание того, что политика России строится на традиционных ценностях, отчетливо слышалось в Введенском послании президента, начавшемся с того, что Крым, воссоединившийся с Россией, это святыня, колыбель крещения Руси. Именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного российского государства, подчеркнул президент. Это дает нам все основания сказать, что для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм. Именно так мы и будем к этому относиться, отныне и навсегда, сказал президент. Именно к духовной мобилизации, по сути, призывал Владимир Путин. Говоря о необходимости противопоставить попыткам поставит Россию на колени. Россия способна дать адекватный военный ответ на любую угрозу. Уступок в вопросе суверенитета и национальных интересов быть не может. По словам президента, чем больше мы уступаем, тем больше наглеет противник, лицемерно рассуждающий о защите международного права, при этом способный применить по отношению к нам югославский сценарий распада и расчленения страны. Агрессору следовало бы помнить, чем заканчиваются подобные авантюры. Ведь в следующем году мы отмечаем 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Следует отметить, что перед историческим выступлением Владимира Путина Соединенные Штаты и Евросоюз заявили о намерении окончательно поставить Россию на колени. Североатлантический альянс признал заявленный Порошенко референдум о вступлении Украины в НАТО, в легитимности которого на самом деле, с учетом построения на Украине тоталитарно-нацистского государства, приходится сомневаться. Одновременно агентство Bloomberg и Кембриджский центр энергетики пугают нас тем, что нефть упадет ниже 40 долларов, а значит российская экономика потерпит крах. Так думают США и Великобритания. Мы думаем иначе. Наш президент принял вызов. Увы, западных аналитиков погубила гордыня и самодовольство. Пребывая в гордом самообольщении, что европейская модель является единственно жизнеспособной, что принципы современной буржуазной демократии преодолевают любой хаос, в том числе созданный искусственно, западная элита, по сути, не имеет никаких серьезных стратегических планов, касающихся отношений с Россией в нынешней кризисной ситуации, как, по-видимому, и не имеет более-менее талантливых политических деятелей. Их расчет отнюдь не стратегический, а всего лишь тактический. Это сиюминутный расчет, основанный на том, что завязанность российской олигархической прослойки на Западе такова, что в случае нанесения по ней экономического удара она понесет непоправимый урон, а значит в дальнейшем должна будет рухнуть и вся политическая система. Но Россия стоит. Они просчитались в возможностях нашего президента ослабить этот удар как чисто экономическим способом, так и внутриполитическим. Подобная аналитика выстраивалась, как можно догадаться, с подачи нашей болотной оппозиции, креативность которой и сила влияния в народных массах явно переоценивается на Западе. А у нашего президента, напротив, расчет стратегический. Сложившийся гигантский религиозный и национальный евразийский конгломерат русского мира может охраняться и удерживаться только империей, как он удерживался тысячелетиями. Иначе происходит катастрофа. Понимание этой очевидной истины – стратегия Путина. Имперский путь – единственный путь, способный удержать эту часть мира. А это значит удержать и весь мир. Валентин Лебедев, председатель Союза православных граждан.
У нашего микрофона был Валентин Лебедев, председатель Союза православных граждан, главный редактор журнала «Православная беседа». Напомню, мы обсуждали вчерашнее выступление президента России с ежегодным отчетом Федеральному собранию. Продолжает наш эфир авторская программа журналиста Елены Александровны Смирновой «Богомолье».
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наше богомолье по Воскресенскому храму в Кадашах в Московском Замоскворечье. Мы опять находимся в музее этого храма и на сей раз беседуем с заведующей этого музейного отдела. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Лидия Александровна Шестакова.
Лидия Александровна, расскажите, пожалуйста, нам об истории храма, об истории архитектуры и о том значении, которое имел храм когда-то в далекие времена
вы правильно сказали, далекие времена. С них-то мы и начнем. Потому что место настолько уникальное, что просто вот люди приходят, и сразу даже трудно поверить, что переулки Кадашевский первый, второй, третий, Кадашевский тупик дошли до наших времен неискаженными, неповрежденными с конца XIII века. И наш квартал, соответственно, который создали эти переулки, берет начало именно с тех времен. И самая первая церковь, которая была здесь построена на этой территории, датируется XIV веком, деревянная. С ней связаны соответствующие свои какие-то очень интересные, чудесные истории. Вот, например, был такой род очень известный, князья Патрикеевы. Мы знали, что Кадашева была вотчиной князей Патрикеевых, но не более того. Знали это из книги Алферовой, нашего главного реставратора, которая написала книгу о Кадашах, совершенно потрясающую книгу, которая читается как детектив. Но вот уже в наше время, когда мы начали приспосабливать каретный сарай XIX века, который стоит на месте этой церкви, первой церкви деревянной, а приспосабливали под храм и делали крипту, усыпальницу для останков наших кадашевских жителей. И вот как отец Александр рассказал, к нам еще вот чудесным образом пришли в Кадаши и нашли свое последнее упокоение монахини двух московских монастырей XVII века. Это Моисеевский и Никитский, да еще первые москвичи-христиане из неизвестного нам храма XII века, которые обнаружили, когда сгорел манеж. Так вот, выравниваем подземное помещение, там полуподвальное, в котором в советское время жители Кадашей хранили овощи. И натыкаемся на саркофаг. Полный саркофаг в целости, в сохранности. Единственное, что просто он был раздавлен по толще земли на разные куски. Но мы его откопали, вытащили. Понимаем уникальность этой находки. Пригласили специалистов-реставраторов по белому камню. Они пришли. И глазам своим не верят. Спрашивают, откуда это у вас? Ну, мы рассказываем, вот здесь нашли, выравнивали вот пол. Они говорят, даже не представляете, что вы нашли. Оказывается, такого рода саркофаги, которые датируются 12-17 веками, такой, ну, как вот достаточно большая протяженность во времени, хранятся только в нашем Московском Кремле. Их, прошу прощения, вот не могу сейчас сказать точно цифру, или 9, или 10. И вот один из последних саркофагов нашли здесь у нас в Кадашах. Мы такой информацией не очень удивились, потому что знали, что село Кадашево в старину принадлежало князьям Патрикеевым, ближайшим сподвижникам Иоанна Грозного, которые потом впали в немилость, царь лишил их всех привилегий. Но, видимо, кого-то из этого рода, членов этого рода, захоронили здесь у нас в Кадашах. Вот такая вот чудесная история. К сожалению, мы не знаем ни имени, вот, и как провести дальнейшее расследование. Дело в том, что на крышке саркофага есть некая надпись вот, техники граффити. Мы отдали на расшифровку. Что она покажет? Мы ждем. Так что, может быть, и дальнейшие какие-то будут открытия интересные, чудесные. Ну, а дальнейшее развитие событий в этом месте как бы вот и показало, что это было заложено в XIV веке как это место, как центральное место Заречья, сейчас мы говорим, за Москворечье. И после первой деревянной церкви на этом месте воздвигали два храма. Второй храм белокаменный на рубеже XVI-XVII веков. И последний, третий храм, вторая половина XVII века, как центральный соборный храм за Москворечье. Дело в том, что Кадашевская слобода, которая была образована в XVII веке, как и многие другие слободы Москвы, которых было около 100. Но Кадашевская слобода была самой первой, была большой и имела особый статус кремлевской, дворцовой слободы. И была самой первой ткацкой слободой, которая работала исключительно на царский двор. Ткали льняные полотна на Кремль. Видимо, это и определило дальнейшую судьбу этого места. Именно появление здесь такого красивого, необыкновенного, неповторимого по своей архитектуре храма в стиле нарышкинского барокко не случайно. И создан-то он был как действительно какой-то дворец удивительный. Стремительная, хрупкая такая вот летящая в небеса колокольня. Храм наш имеет два храма, верхний и нижний. Так вот, в старину, в XVII веке, верхний храм вели большие белокаменные лестницы, которые поднимались с севера, запада и юга в колокольню. Существовали еще боковые белокаменные лестницы, которые вели к боковым подам, которые до сих пор существуют, но сейчас они выходят на гульбище и практически недоступны. Но в старину была такая удивительная особенность нашего храма. Верхний храм опоясывала галерея нижнего храма, и существовало гульбище, по которому можно было обойти верхний храм на наш престольный праздник, на Пасху, крестным ходом. К сожалению, в XIX веке была настолько крупная капитальная перестройка храма, которая изменила архитектурный облик, и такой возможности у нас нет. Обойти полностью храм. Но остались некие небольшие отрезки гульбища, которые мы можем с вами пройти. Что мы и делаем в теплое время. Так вот, мы узнали, когда стали интересоваться архитектурой, строительством нашего храма, такую удивительную вещь. Известное имя строителя – это Сергей Турчининов, житель наших Кадашей, который был очень близким сподвижником патриарха Никона. Так вот, существует предположение, что патриарх Никон принимал участие в проектировании нашего храма. Может быть, поэтому и не случайно здесь и существовал вот этот такой удивительный архитектурный элемент гульбищ, которые позволяли обойти храм крестным ходом.
Как в Новом Иерусалиме.
Как в Новом Иерусалиме.
А, по-моему, Сергей Турчининов заканчивал постройку Нового Иерусалима, да, после кончины патриарха Никона.
Да, да, так было. Известны имена, как сейчас говорят, спонсоров. Наши жители, коренные, кадашевские купцы. Отец и сын Кондрат и Лангин Добрынины, которые еще построили на свои средства и храм Николая Чудотворца в Толмачах, да, который сейчас входит в комплекс Третьяковской галереи.
У вас на сайте выложена история вашего храма. Кстати, дорогие радонежцы, я предлагаю тем, у кого есть интернет, обязательно зайти на этот сайт. И там описан совершенно изумительный иконостас, который был в вашем храме.
Да, иконостас был знатнейший. Опять возвращаемся в то удивительное время, в XVII век, когда был расцвет кадашевской слободы. Жители этого места настолько, видимо, гордились и любили свое место, и всячески старались подчеркнуть особый статус среди других жителей Москвы. Поэтому на строительство храма и на его убранство приглашали первоклассных мастеров. Так на создание иконостаса пригласили мастеров оружейной палаты. Иконы писали ученики школы Симона Ушакова. И мы знаем, что иконостас был создан просто как некое уникальное явление. Вот это было уникальное явление даже до XVII века, которое в то время нельзя было удивить красотами церквей. Но это прозвучало, наш иконостас прозвучал. Он был самый большой шестиярусный иконостас, для того времени это было явление, и был выполнен в сложной технике резьбы, которая сейчас, как нам говорят специалисты, в общем-то, практически потеряна. Ну, можно сказать, это вот по аналогии с Микеланджело, когда его спросили, как вы делаете свои скульптуры. Ответил просто, отсекаю лишнее. Так вот здесь при создании нашего иконостаса мастера изымали из определенного размера бревен лишнюю древесину. И получался узор, резьба, без единой склейки, без единой стыковки, из цельного куска дерева.
Да еще сквозная.
Сквозная резьба удивительной красоты.
Золоченая.
Да.
А внутри крашеная голубым.
Но что касается цветовой гаммы, существует чудесная история, которая произошла просто в наше время. В 2009 году, когда уже мы как музей существуем, принимаем гостей, а нас постепенно узнают москвичи, раздается звонок, и милый женский голос спрашивает, а можно ли прийти к вам в Кадаши? Я очень интересуюсь вашим храмом, хотела бы познакомиться с иконостасом, увидеть его. Но мы отвечаем, ну, милости просим, приходите, но только иконостас покажем на фотографии конца XIX века, потому как погиб. Не смогли его сохранить, а погиб следующим образом. Во время гонений 30-е годы люди культуры, рискуя своей жизнью, пытались спасти ценные предметы нашей православной культуры. И образцы деревянной резьбы свозились в Ново-Иерусалимский монастырь. Туда же отвезли и наш уникальный иконостас. Но перед войной случился пожар, и все сгорело. А в ответ слышим: нет, не сгорел ваш иконостас. Как не сгорел? Оказывается, в то время некую небольшую часть деталей нашего иконостаса перепрятали в другое место в Москве. И вот когда люди узнали, что здесь приход, что здесь музей, и здесь идет нормальная приходская жизнь, нам вернули эти детали, эти удивительные фрагменты иконостаса, часть которых мы выставили на витрину, а другую часть потихоньку реставрируем. А что касается цветовой гаммы, действительно, это заслуживает особого внимания. В старину наш храм был не такой, как сейчас мы видим. Вот на фоне кирпичной кладки фрагменты вот выделяются белокаменные резные детали. В старину каждый кирпичик был обрисован яркой голубой краской, обведен. А белокаменная резьба, детали, колонки, там какие-то такие вот красивые ракушечки, сложные конфигурации, карнизы, были выкрашены в желтый цвет под золото. И когда издалека люди подходили к нашему храму, а в старину самыми высокими зданиями были только храмы и колокольни, поэтому они видны были как на ладони, потрясающее впечатление создавалось. То ли храм поднимается в небеса, то ли небеса спускаются на храм. Вот такой секрет воздействия, благотворного воздействия на души людей знали наши древние зодчие мастера. И все было так или иначе направлено на связь с Господом. Постоянное напоминание о небесном царстве.
Да, удивительно просто. Дорогие радиослушатели, мы спускаемся в храм-крипту Иова Почаевского, в усыпальницу храма Воскресения Христова в Кадашах. Заведующая Кадашевского музея Лидия Александровна продолжает свой рассказ. Мы сейчас находимся рядом с саркофагами, да?
Да, ну вот с правой стороны мы можем сейчас наблюдать перед собой саркофаги, в которые уложены останки древних москвичей. Это вот та самая древняя неизвестная церковь XII века и еще ряд храмов из центра Москвы, которые нам передали московские археологи.
Очень похоже на афонские такие вот захоронения, да, когда черепа кладут в такие шкафы.
Да, нам и захотелось именно так сделать. По древней традиции православной церкви вот так вот упокоить останки наших древних москвичей и останки монахинь двух московских монастырей.
Никитского
и Моисеевский.
А где находился Моисеевский монастырь?
Манежная площадь.
Там же,
да.
Где останки первых москвичей.
Да.
Оттуда же. То есть это один из древнейших московских монастырей.
Да.
Чудный храм-усыпальница, выложенная кирпичом, со множеством чудесных икон. Георгий Победоносец, оптинские старцы, Матерь Божья на троне с Богомладенцем, Архангел Михаил, святители Тихон, Иов Почаевский, святой Ефимий, преподобная мученица великой княгини Елисавета, крест, который напоминает кресты в миниатюрах.
Ну вот все копии фресок, какие вы здесь видите, это студенческие работы и копии с древних православных храмов.
Здесь вот я вижу надгробная плита, это та, о которой вы говорили?
Вы знаете, когда мы пришли, вот спустились вниз и увидели просто подвальчики, в которых хранили овощи. Вот ступенька
одной из лестниц.
Одной вот, да, вот из таких вот, ну, приступочка, что ли, или порог, оказалось вот это надгробие, которое было поставлено на торец. Раскапываем, конца и края нету. А потом, когда уже извлекли из глубин земли это надгробие, оказалось, что оно очень большое. И вот решили его оставить здесь, потому что никаких сил и возможностей технических просто поднять на поверхность нету.
Красивейшая резьба, древняя, видно, на этом надгробии.
Саркофаг,
собственно, вот он здесь. Это вот крышка саркофага. И вот здесь вот фрагмент, видите, правда, еле-еле читается. Но это вот с граффити.
Которое вы отдали?
На расшифровку. Нам его отреставрировали, так что мы очень благодарны ребятам-реставраторам. Они очень много усилий положили на эту реставрацию. Делали это совершенно бескорыстно. Понимая, в общем-то, что это уникальный экспонат. И вот, вот такой вот саркофаг.
Очень большой, белокаменный. Да, такие раритеты, что просто нет слов. Я думаю, что музей Московского Кремля просто позавидовали бы. Опять ниточка с Кремлем. Так же, как и с Новым Иерусалимом, куда был отправлен ваш иконостас в свое время. А Кремль ведь совсем напротив вашего, или наоборот, мы скажем, ваш храм находится напротив Кремля.
Напротив Кремля.
Да, создавая такую ось.
Да.
Кремль, да. Храм Воскресения в Кадашах и храм Вознесения в Коломенском.
Да.
Здесь, в этом храме и у Почаевского, и были первые службы, когда еще основной храм не был передан, да?
Да. Правда, сейчас он у нас на ремонте, потому что, вот, как вот уже отец Александр сказал, мы нуждаемся в помощи, в восстановлении и придании должного вида этому храму. Но начинались первые службы именно вот в этом месте, в храме у Почаевского, пока не был передан большой храм.
У вас целый комплекс получается. Храм изумительный сам, можно сказать, являющийся музейным экспонатом Москвы. Плюс храм-усыпальница, крипта Иова Почаевского, где находится совершенно невероятная святыня. Плюс ваш музей.
Все так.
Думаю, что исторический музей также позавидовал некоторым экспонатам вашего музея.
Но мы только этому рады, что сейчас это место оживает. И оно отдает свои сокровища. Привлекает людей и радует их тем, что здесь еще можно увидеть первозданную Москву, Москву XVII века. Как неудивительно это звучит, но на самом деле это так. Пока не уничтожен наш квартал, пока нет нового строительства, вот эта вот подлинная Москва, вот это место хранит дух старины. Это всех изумляет. Поэтому мы всех рады видеть, и приходите, пожалуйста, к нам.
Лидия Александровна, вот хорошо бы вы пригласили в те дни, когда вы устраиваете здесь интереснейшие мероприятия на праздники, на Рождество Христово, да, ну, естественно, там, на Пасху, на ваш престольный праздник. Мне кажется, ваш храм становится в этот момент центром притяжения всего Замоскворечья.
Елена Александровна, это был такой, как бы, это энтузиазм нескольких людей, что я не знаю, будет ли это еще. Да, были дни открытых дверей, мы это делали, но просто это...
Это уже неповторимо, да?
Я думаю, боюсь, что да.
Ушло как бы в историю.
Да. Вот, ну, такая радостная страница была. Вот мы несколько лет делали дни открытых дверей. Это было.
А что это были за дни открытых дверей?
Да вы знаете, вот как-то так это все родилось, вот можно сказать, спонтанно. Это было время 2010 год, когда вся Москва практически всколыхнулась и встала на защиту Кадашей. И мы тогда познакомились с замечательными ребятами, неравнодушными. В частности, вот есть такое движение «Архнадзор». И как-то так возникла идея в целях пропаганды этого места, популяризации этого места, сделать серию так называемых «Дней открытых дверей» по разным темам. В частности, которые вот и связаны с церковными праздниками. И у нас это получилось. И к нам приходило много людей, народа, и люди проводили, вот замечательные искусствоведы проводили бесплатные экскурсии для москвичей по нашему храму. И были просто толпы, хочу сказать. Это так радовало, что есть неравнодушные люди, которым дорога Москва, которые готовы встать на ее защиту, чтобы
на сегодняшний день вы все-таки отстояли свое право оставаться здесь кусочком старой Москвы, чтобы не было новой застройки рядом с храмом.
Но, к сожалению, вопрос еще не закрыт. Мы знаем, что инвесторы оформляют документы, у них практически на руках все разрешения на начало строительства, пока не начинают. Поэтому, может быть, у нас есть шанс обратить внимание и широкой общественности, и наших властей спасти этот уголок.
Радонежцы, призывая всех подключиться.
Мы будем только благодарны.
Лидия Александровна, прогуливаясь вокруг храма, я обратила внимание, что очень много у вас каких-то камней.
Мы специально это сделали. Перед музеем сделали такой некий подиум деревянный, на который выложили наши находки удивительные. Это связано с историческим погостом вокруг нашего храма.
Часть надгробия.
Да, белокаменное надгробие. Вот. А начало этой работы было положено в 2003 году, когда проводились на нашей территории, как вот рассказал батюшка, строительные работы по перекладке теплотрассы. И удивительные находки пошли вот из глубин земли. Мы тогда пригласили наших московских археологов. Именно с этого момента до сих пор они с нами очень плотно работают и выявили очень много интересных, уникальных находок, связанных с белокаменными надгробиями. Так вот, например, вот саркофаг мы уже вам рассказали, но существует еще одно белокаменное надгробие, датируемое 1/3 XVI века. Таких в Москве только 3. Третье у нас. Но это особая история, это особый рассказ. И на самом деле, вот хочу поделиться сейчас новостью, наши друзья-археологи этим летом положили начало работы над буклетом белокаменных надгробий нашего храма. Коллекция составляет более 80 единиц. Мы надеемся, что к нашей очередной конференции «Кадашевские чтения», которая пройдет где-то в конце года, или конец ноября, или декабрь, следите за новостями нашего сайта. Они сделают сообщение по этим находкам и готовы выпустить некий буклет.
А что это за кадашевские конференции? Объясните, пожалуйста, радиослушателям.
Мы их проводим, начиная с 2007 года. Так как отец Александр у нас необычный настоятель, потому что он является сотрудником музея имени Андрея Рублева, он искусствовед, он историк, и как никто он понимает ценность таких предметов, о которых мы вам говорим, единственное только в целях спасения и привлечения широкого круга общественности и наших властей здесь, в Кадашах, мы проводим каждый год весной и осенью конференции, которые посвящены спасению культурного наследия России, не только Москвы, но и других городов. И за эти годы сложился замечательный круг друзей, которые состоят из архитекторов, реставраторов, археологов, искусствоведов. Замечательные доклады, очень интересные сообщения. Но не только для того, чтобы посмотреть друг на друга и послушать. Но мы выпускаем некий итоговый документ, который потом рассылаем в Министерство культуры, в Департамент культуры, вывешиваем на нашем сайте. И у нас есть кое-какие результаты, плод наших конференций. Вот это радует. Приходите к нам, будем рады вас видеть.
Спасибо. Спасибо за приглашение. Дорогие радиослушатели, мы с вами сегодня были на Богомолье в храме Воскресения Христова в Кадашах, в Замоскворечье, в исторической части Москвы. Нас сопровождал настоятель этого храма, протоиерей Александр Салтыков, а также заведующая Кадашевского музея Лидия Александровна Шестакова. Всего вам самого доброго. Обязательно не один раз посещайте этот храм. Как сюда проехать? Метро Новокузнецкое и метро Третьяковское по Большой Ордынке, мимо храма всех скорбящих радости, идете, поворачиваете в Третий Кадашевский переулок, с него сворачиваете в Первый Кадашевский и доходите до Кадашевского тупика. Собственно говоря, храм вы увидите гораздо раньше, с его ажурными крестами, изумительным ажурным таким сквозным, очень красивым навершием, красный кирпичный храм Воскресения Христова в Кадашах. Там, наверное, престол каждое воскресенье. Так что храм вас ждет. Всего вам самого доброго. До свидания.
До свидания, до встречи.
Вы слушали очередной выпуск авторского цикла Елены Александровны Смирновой «Богомолье».